Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси, у тем лику Александра Лукашенки. Решение было принято подчас поседжения в Люксембургу. Активист партии БНФ Франок Вячорка стал одним со 150 абитуриентов, якого комиссия БДУ после профессийно-психологической гуторки признала непридатным до журналистики. Керавник Беларуси Александр Лукашенко запросил президента Вьетнама наведать Беларусь. Сегодня у Ханой отбылася встреча двух лидеров. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У праской студии новинок Ганна Соус. Добрый вечер. Сегодня у свете. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно Александра Лукашенко и шерогу чиновников Беларуси. На поседжении Люксембургу за это проголосовали представники усіх европейских стран, которые уваходят у Раду Евразвязу. Премьер-министр Ираку Нури аль-Малікі погрожает политической изоляцией прихильникам радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра. Аль-Малікі заявил у эфира CNN, что рух Ас-Садра не сможет удельничать в политическом процессе, покуль не будет распущенная створенная им узброенная групповка армия Махди. У Парижа несколько раз была припынена эстафета олимпийского огню. Натоп удельников протеста у супраць порушения права человека в Тибете перешкодил руху удельников эстафеты. Походню с олимпийским огнем довелось гасить и смешать у специальный автобус. У неделю аналогичные протесты отбылись у Лондоне. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рох выказал занепокоенность в связи с этими акциями и закликал до худкого и мирного урегулирования в Тибете. Державная дума России 8 травня разглядеть пытание об затверждении Владимира Путина на посаде премьер-министра, поведомил спикер Держдумы Борис Грызлоу. 7 травня отбудется инаугурация Дмитрия Медведева, обранного президентом России. Улада Афганистану расследует информацию про гибель мирных жихаров подчас операции афганских и американских войск. Губернатор провинции Нуристан заявил про гибель 33 человек, у том лику детей и женщин, множество пораненных. У Зимбабве перенесены на уторок обвершение судового решения поводле ходайництва оппозиции, якая потребует неоткладно опубликовать выники президентских выборов 29 соковика. Оппозиционный рух за демократичные перемены заявляет про перемогу своего кандидата Моргана Цвангираи над что шматгодовым президентом Зимбабве Робертом Мугабе. У Евразвязи от сегодня можно корыстаться мобильными телефонами у часе авиаперелетов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси. Санкции предугледжуются обмежевание на уезд на территорию країни Звязу шерогу белорусских службовых особо, у тим лику и президента Беларуси Александра Лукашенки, а так само замороживание их финансовых рахунков. Сегодняшнее решение было принято подчас поседжения у Люксембургу. За его проголосовали представники усіх европейских країн, которые уваходят у Раду Евразвязу. Член Международной комиссии Палаты представников Сергей Гайдукевич у интервью нашему радио так прокомментовал решение Евразвязу подолжить санкции супраць белорусских чиновников.
Ну что делать? Я же говорил, что находимся в процессе.
Ну что ж тут робить? Я ж ранее казал, знаходимся в процессе. Что робить? Ничего не зробишь. Это як у прыгожей песни. Силою не быть милою. Я думаю, что неких кардинальных деяний в отказ с боку белорусских уладов на это не будет. Чому? Коли б это здарылся, як кажуть, на ровном месте, это было б одно. А тут нечего экстраординарного не отбылося. Повтору, усе в процессе. Баки один одного ведают. Решение Брюсселем принято. И мы знов находимся у стадии диалогу. Зараз нам будет пропонова звернуть всю увагу на парламентские выборы. Мы на это звернем увагу. И этот процесс, и он без конца.
Мы все обратим внимание на это, и этот процесс бесконечен.
Белорусский политолог Андрей Федоров заявил, что для его сегодняшнее решение Евразвязу не стало нечем надзвичайным.
треба було чекати після тих подій, що відбулися 25-27 сороковика. Тут, звісно, можна про білоруський бок сказати, що він, безумовно, чекав після ось тих рухів на зустріч, які він зробив. Він, безумовно, зробив певні рухи, визволив амаль усіх політзнервовлених. Він чекав кроків на зустріч, але він чекав, видать, зашмат. Він чекав, що відмінять усі візові санкції. Белорусские влады отреагировали так, как мы бачили. Ну, а зараз уже мне подается, что это решение видовочное. Шмат что залежит от того, как будут складываться наши отношения с Россией, коли они будут вести в том же накерунку, что и зараз. Я маю на увазе такое певное потепление, хоть, конечно, оно так и довольно одноносное. Так я меркую, что ничего доброго в сенсе поляпшения стосунков с Заходом чекать нам не выпадает. А коли тут будут певные проблемы, найперш, безумовно, экономичные, тогда можно чекать, что и снова будет некая хваля потепления.
Говорив політолог Андрій Федоров. Ось же Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції односно шерегу чиновників Білорусі, в тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження у Люксембургу. За його проголосували представники всіх країн, у які виходять у Раду Євразв'язу. Більш подробязно про санкції Євразв'язу розказує моя колега Лена Струве.
Першопочатковий спіс білоруських чиновників, які, на думку Євразв'язу, мають дочинення до зникнення у Білорусі політиків у 1999-2000 годах, складався шести чоловік. Гэта міністр внутрішніх справ Владимир Навумов, секретар Ради безпеки Віктор Шейман, були міністр внутрішніх справ Юрій Сиваков і командир бригади спецназу внутрішніх військов Міністерства внутрішніх справ Дмитрий Полюченко. У снежні 2004 году після парламентських виборів і референдуму у спіс були включені керівник ЦВК Лідія Армошина і начальник полку міліції спеціального призначення Юрій Подобєд. У красавіку 2006-го спіс був поширений до 37 чоловік. У його трапив і президент Білорусі Олександр Лукашенко, відказаний, як стверджає Євразв'яз, за порушення прав чоловіка під час президентської кампанії. Пазніше до рішення Євразв'язу долучилися ще каля 10 країн, які не уваходять у зв'яз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Московскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўца Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Про протягнутые сьогодні ще на один год санкції Євразв'язу супроти шерегу білоруських чиновників, у тим ліку Олександра Лукашенки, розказувала моя колега Олена Струве. Тим часом керівник Білорусі Лукашенко запросив президента В'єтнама навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Олександр Лукашенко сказав, що, цитую, «обидві наші держави проводять незалежну зовнішню політику в інтересах власних народів. За гэтага і Білорусі, і В'єтнам зазнають моцний політичний і економічний тиск з боку особних державів, які претендують на пановну роль у сусветній супольності». Конец цитати. У гэтыя дні у В'єтнамі знаходиться білорус Станіслав Івашкевич. Ми зв'язалися з ним по телефоні, і я спитався у його, як тепер, у дні візиту туди білоруського лідера, виглядає Ханой.
Перше враження від Ханою – це були вулиці, завішані після комуністичними червоними плакатами, розтяжками з портретом Хо Чи Мінам, лозунгами. І дуже потішно глядилося це все серед неонових рекламів бутиків люксусних, КФЦ. Такий ось парадокс мішаніна комунізму і капіталізму. Серед моїх знайомих в'єтнамців – це люди, як правило, едуковані. Коли чують слово «білорус», то дуже часто тут же кажуть «а, Мінськ». Збільше це старіше покоління, вони бували у Мінську, а шмат хто вчився або приїжджав, вандруючи по СССР у часи холодної війни. А, і практично кожен відає совєтську марку мотоциклу «Мінськ». Дуже популярна тут, хоча навіть не їздять, але це як символ такого старого В'єтнаму чомусь. В'єтнамський байкерський клуб називається «Мінськ». Я вийшов, не повірив, коли в туристичному бюро пропонували покататися на мотоциклі в Мінську в якості в'єтнамської відмінності.
Коли мене в'єтнамці розпитували про Білорусь, то вони знаходяться між шмат подобенством. Починаючи з того, що офіційна доктрина партії комуністичної В'єтнаму, зараз називається ринковий соціалізм. Вони сміялися, коли я казав, що у нас цей термін придумав Лукашенко. Так само офіційна доктрина.
Станіслав, скажіть, наскільки легко тепер в'єтнамцям розвивати свій бізнес?
Що стосується заміжників, інвесторів, мы знаем и европейцы, которые сюда приезжают с бизнес-проектами, инвестициями, повсюду сустракают доброзычливость среди других бизнес-социумов и державных чиновников. Есть певные бюрократичные волки, але шляхи и обыходят есть, как и повсюду. Тому держава готова глядеть шмат на что скрозь пальцы. Хотя, с другого боку, что по китайским прикладам недавно ввели смертное покарание державным чиновникам за коррупцию, тому все ж таки певный страх есть.
На сувязи с Ханою был белорусский студент Станислав Ивашкевич. У В'єтнамі, нагадаю, с визитом знаходится керовник Беларуси Александр Лукашенко. По водле выников сегодняшних перемов президенты двух краин приняли суместную декларацию и подписали шерех погоднений. У тем лику домова об супрацовництве у нафтогазовой и нафтохимичной галинах помеж концерном Белнафтохим и вьетнамской группой по нафте и газе Петро Вьетнам. А так само погоднение на поставку у В'єтнам больше за 500 тракторов МТЗ.
Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Гэты выпуск «Праскага акценту» в нашем эфире хвилин праз 20, одразу после выпуску новинов. Активіст партии БНФ Рана Квячорка став одним со 150 абітурієнтів, якого комісія по професійно-психологічній гутерці признала непридатним до журналістики. 5 красовика у БДУ 1256 абітурієнтів зареєструвалися на гутерку по різних спеціальностях. Рана Квячорка, якого відлічили з 3-го курсу журфаку, так само вирішив пройти гутерку і порозмовляти з викладчиками про перспективи свого навчання. У виніку 7 сябров комісії на чолі з деканом журфаку Сергієм Дубовіком признали его профессийно непридатным до журналистики, поведомляя Любов Луньова.
Франа Квячорка поведомил Свободе, что пошел на гуторку только для того, как высветлить перспективы своего навучания на факультете журналистики. Нагадаем, 18 лютого Франа отличили с 3-го курса на загад ректора БДУ с формулевкой «за академичную непоспяховость». По воле молодевого активиста отличение было политично мотивованное. За месяц до этого, 16 студеня, Квячорку затримали в суде Центрального района и в отделе милиции обвинователи у нецензурной лаянцы. Хлопец отсидел 15 суток у часе зимовой сессии. Два экзамена он сдавал комиссиям, якія поставили ему нездовольняючие отзнаки. Шведские партнеры БДУ на знак протесту часово спынили супрацовництво с навучальной установой. Франа Квячорка, пришелши на гутерку, трапил комиссию, яку изначаривал декан факультету Сергей Дубовик. Франа Квячорка повел, что у абитуриентов у основным пытались, кто редактор Советской Белоруссии, у чем полягая социальная отказность журналиста, какие у Беларуси есть детячие часописы и так далее. Франа Куш таких питаний не задавали. Говорить Франа Квячорка.
Пытались, я тебе усведомляю, я, что мои публикации у моим интернет-джоннику уже же суперечить основам социальной отказности журналиста, что они дискредитуют невиноватых особо выкладчиков. Но потом почали пытаться на то, что я обрываю контакты со Швецией, про что я заперечу, что я не обрываю никаких контактов, что это сам факультет обрывает контакты. Почали сказать, что я изневажу невинных людей, администрацию, которая так меня любила, мене підтримувала.
Як лічить Франа Квячорка, йому черговий раз далі зрозуміти, що його відлічили з учоби виключно з політичних причин.
Вони сказали, що не треба було лізти у політику, треба було займатися учобою. Я кажу, я займався учобою, мені високий середній бал. Ну і закінчилося супольним слоганом, ви ж самі все розумієте. Тому мені ніяких ілюзій нема.
Декан журфаку Сергій Дубовик відказав Свободі.
Просто Франок 2,5 роки учився на факультеті журналістики. У виніку був відлічений за академічну непоспіховість. А кроме того, он привлекался до суда за хуліганські учинки і мав 3 вимови за порушення устава БДУ. Професійної якості ми його відаємо з горшого боку. Студент був не найкращий.
А чому ж тоді йому дев'ятки ставили?
У нас же не тільки є тройки, четверки, п'ятерки, є дев'ятки.
Франок Вячурка подав скаргу на рішення ректора БДУ у суд Ленінського району Мінську. Йон потребує, каб суд признав незаконним його неодлішення з учоби і одновів його на третім курсі дзьонного відділення. Тим часом Франок Вячурка отримав позву у воєнкомат на 8 красовіка. Хлопець повідомив, що буде ігнорувати позви на російській мові.
Розказувала Любов Луньова. У апошній місяці, крамя Франока Вячурки, були виключені наступні студенти. Кася Соловйова з Полоцького університету, Антон Каліновський з Лінгвістичного університету, Юрас Чаранков з Мазирського педуніверситету і Змітер Желізніченка з Гомільського університету. Адлічені студентів з ВНУ за політичну активність сталися розповсюдженою з'явою у часи президентства Олександра Лукашенки. Найбільш масштабне виключення політично активних студентів відбулися після президентських виборів 2006 року. У виніку, праз програму Костуся Каліновського, многі адлічені протягують навучання за межой. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі, у тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження у Люксембургу. За його проголосували представники усіх країн, які уваходять у Раду Євразв'язу. Активіст партії ВНФ Франок Вячурка став одним зі 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гуторки признала непридатним до журналістики. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнаму навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Двадцять восьм днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. У Мінську про намір долучитися до голодовки заявили правооборонці Олег Вовчик і активіст Павел Виноградов. Розказує Олег Грузділович.
У голодовці уже взяли удел несколько десятков активистов. Серед их были депутаты Сергей Скрабец и Людмила Хразнова, предприниматель Миколай Автухович, журналист Виталь Гарбузов, активистка Татьяна Ванина. Гэтыя людзі спынілі галадоўку, але ім на замену заступілі іншыя актывісты. 21-й дзень трымаецца без ежы былы міліцыянт Алег Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне. На пытанне, навошта патрэбны ўдзел у галадоўцы, Алег Алкаеў патлумачыў, толькі з вышнамаганнямі можна перамагчы, у тым ліку пераканаць людзей. Алег Алкаеў распавёў пра аб'яднанне рускамоўных літаратараў у Берліне, якое ён наведвае. Аўтар кнігі «Расстрельная каманда» спрабуе данесці да сваіх новых сяброў праўду пра Беларусь.
Я потерял 22 кілаграма. Уже я сам по себе вижу. Я уже другой человек. К концу недели, допустим, будет 25. И вот мои друзья-литераторы, когда посмотрят, они поймут, что это не шутка. А вот до этого я с ними сколько не общался, рассказывал проблемы Беларуси. Они, ну, так подумают, и всерьез никто не воспринимал.
12-й день у Витебску голодуе Павел Левинов. Правоборонца домагается спынення репрессий с боку милиции. Подчас пиратрусу у витебских журналистов на Павла Левинова, який при этом присутничал, завели административную справу, небыто за лаянку. Правоборонцу трымали у пастарунку, где он почал сухую голодовку. Суду активиста забрала хуткая допомога и отвезла у шпиталь. Павел Левинов кажа, что шмат людей ведая про голодовку и шмат кто его подтрымливая.
Мне раздаются телефонные звонки, и не только из Витебска, и из других городов Беларуси спрашивают, как мое состояние здоровья и как обстоят дела.
Былый адвокат Александра Казуна Игорь Рынкевич голодуя 11-й день. Олег кажа, что завтра голодовку спынить.
Пошло такое погоршение стану, а наперед еще шмат политичных проблем, треба рыхтоваться до Чернобыльского шляха, им я являюсь заявителем. Таким чином эстафета будет протягиваться, и мы будем добиваться выполнения своих потребований. Вызволение Александра Казулина, спынение криминального переследу демократичных активистов, спынение репрессий, дочинений до незалежных СМИ. Борьба протягивается.
У Мінску про намір долучитися до голодовки заявили правоборонці Олег Вовчак і активіст Павел Виноградов. Нагадаю, Павел Виноградов уваходить у лік 14 удільників мітингу підприємників 10 студеня, супраць яких виставили обвинувачення у порушенні громадського порядку.
Рассказывал Олег Груздилович. Я додам, что летом 2006 года эстафетную голодовку проводили активисты Молодого фронта. И они потребовали спынить переслед оппозиционной молоди, верников крестьянов, так само вызволить политвязнев. Тягом 20 дзен то долучались до акции, то выходили из ее молодые люди в разных городах. У осень 2006 года отбывалась эстафетная голодовка в поддержку Александра Казулина. У тем же годе 23 дни проходила эстафетная голодовка у оборону протестантской церкви. Вы новое життё. Вы слухаете Радио Свобода. Белорусские банки дозволено проверять не только айчины, але и замежным аудиторам. Это решение, принятое следом за поведомлением о продаже 7 белорусскими банками значной колькости своих активов замежным банкирам. Поведомляет Владимир Глот.
Станислав Богданкевич, былый старшиня правления Национального банка, так вызначаем эту измену.
Это то, чтобы доверие увеличить банку в системе Беларуси. Управления будут меняться по стандартам деятельности западных банков. Внутрибанковское управление, я имею в виду, потому что у нас зона была тоже административная. Короче говоря, это новая линия, и она, я бы сказал, затронет новую банковскую систему.
Кончатковую мету этих измен профессор Богданкевич бачит так.
Попыткой привлечь инвесторов, привлечь внешний капитал в экономику Беларуси, в том числе и в банковскую сферу, потому что до сих пор даже в банки не шли.
Меж тем, махчимому заявлению заходних грошей в белорусских банках могут перешкодить политичные обставины. На минулом тыдне у Вене, подчас международной конференции, ее удельник Ярослав Романчук расповсюдил зворот до укладчиков австрийского Райффайзенбанку. Ад имя Объединенных Демократичных Сил в Беларуси их закликают разорвать дочинение с этим банком и забрать оттуда свои гроши. Лидер партии БНФ Лявон Барщевский, який инициировал эту акцию, у интервью «Свободе» каже, гроши в Беларуси идут не только из России, але и от австрийского Райффайзенбанку.
Из публикации прессы, то Райффайзенбанк кредитует режим у больших еще померах, если брать за последние годы. Ну и это все робится довольно непрозрачно, что не типово для заходних банков. Тому мы выступаем за прозрачность, не идут эти финансирования на утримание, там, скажем, силовых структур, и там репрессивного механизма. Мы такое ставим питание. Пока что сбоку Райффайзенбанка нема реакции, она не обвергает наши претензии. А значит, нечто за этим есть.
Говорил лидер партии БНФ Лявон Барщевский. Как уже поведомляла Радио Свобода, некоторые банки Беларуси выставляют на продаж замежникам значную колькость своих активов. Обвещено, что контрольные пакеты двух буйных державных банков, Белпромбудбанку и Инвестбанку, продадут замежному капиталу. Еще два буйные державные банки, Беларусьбанк и Агробанк, выставляют на продаж прикладно по 15% своих акций. 7 банков собираются продать за межу значную частку своих активов.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі Свободи гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, Вязкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Хто виноваты, что белорусам стало тяжее отримать американскую визу, и кто виноват у погоршении белорусско-американских дочинений? Гэты пытанне корреспондентка «Свободы» Ина Студинская задавала Менчукам на улице Коммунистичной, ля будинку консульского отделу американской амбасады.
Америка, потому что они сами хотят обострять отношения с нашей страной. Когда американцы высылают наших дипломатов, наш президент делает ответный ход, высылает их дипломатов.
Может быть, политика нашего руководителя страны. У нас отношений с Америкой как таковых и нет.
Але пакутуют просто громадяне.
Сейчас мои знакомые не могут к родственникам съездить. Я собираюсь тоже скоро, выиграл грин-карт. Не знаю, будут проблемы или не будут.
Ой, без понятия. Честно говоря, в политике не интересуемся, там в Америку не уезжать.
Мне трудно сказать, в чем причина.
причины, но, вероятно, какие-то политические здесь нюансы есть. Безусловно, это проблемы для остальных всех людей.
Маль месяц амбассада не выдает визы гражданам Беларуси. Пусть учим причина погоршения наших стосунков.
Причина во улады нашей, белорусской.
Это высокая политика. Объективно они должны разобраться.
Не знаю, не могу даже предположить.
А что робить, покутают громадяне?
Вопрос уже повыше куда-нибудь непростому инженеру.
Камаль месяц визы не выдают белорусам. Как вы думаете, кто виноваты и в чем причина?
Сами прекрасно знаете. Отослал их, и тут заминка.
А кто отослал и куда?
Кто отослал? Самое главное, кто?
А что робить, покутают простые люди?
Думать надо.
Хто виноваты, что белорусам стало тяжее тримать американскую визу? Такія адказы мы пачулі на гэтае пытанне ў Менску на вуліцы Камуністычнай ля будынку консульскага аддзелу амерыканскай амбасады. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Двадцать пятигоддзе смерти Ларисы Генеюш, гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, пашырэнне НАТО і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на Свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёння спаўняецца 25 гадоў з дня смерці паэткі Ларысы Генеюш. Тэлефанаванне слухача.
Яе імя стаюць поруч з імёнамі Купалы, Колоса, Богдановича, Чоткі. Дзявучае прозвішча Міклашэвіч. Выйшла замуж за Івана Петровича Генеюша. Набываў медыцынскую адукацыю ў Празе. У Празе Ларыса ўключылася ў жыццё беларускай эміграцыі, ў дзейнасць урада БНР. Нейкі час была нават яго сакратаром. У 1948 годзе яе разам з мужам арыштавалі і пераправілі ў Савецкі Саюз. Саслалі ў ГУЛАГ на 25 гадоў. Ларыса Генеюш памерла, так і не прыняўшы савецкага грамадзянства, так і не скарыўшыся перад бязбожнай уладай.
З нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС 26 красавіка аб'яднаныя дэмакратычныя сілы краіны праводзяць у Менску мітынг і шэсце. Выказванне на тэму Чарнобыля.
26 апреля очень не уважает этот день власти в Минске, так как среди властей отсутствуют ликвидаторы ЧАЭС, чернобыльские нетрудоспособные инвалиды, которые являются на рынке труда неконкурентоспособными, отымают у них любые конституционные права и свободы. Кошмарная, ужасающая реальность, но существующая более 21 года.
Я абсалютна нармалёва адношуся да ўступлення Грузіі і Украіны ў НАТА. Гэта суверэнныя і незалежныя дзяржавы, і яны самі вартыя вырашаць, якім шляхам ім ісці, піша ў СМС-паведамленні наш слухач. Пра знешнюю палітыку суседніх краін і наступныя тэлефанаванні.
Наконт памкнення ўрадаў Украіны і Грузіі далучыцца да НАТО. Гэта самы аптымальны крок, каб захаваць незалежнасць сваёй краіны. Бо ўсходні сусед Расія вельмі небяспечны сусед, і таму іх крок цалкам зразумелы.
Я не верю Путину, который преследует сугубо имперские интересы Белоруссии. Если бы он хотел помочь Казулину, то давно бы мог.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Нас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029-3-9122-24. Працягваюць праграму выказванні паводле ранейшых праграм «Радуе Свабода», а таксама творчасць нашых слухачоў.
Питання, чи відчуваєте ви себе обороненими? Ходив на Комаровський ринок. Мені зустрілися спочатку один міліціян, потім чотири міліцейські патрулі і три міліцейські машини. Відчування неприємне, тим більше, коли ведаєш, що міліція обороняє владу, а не насельництво.
Я хочу выказать великую вдячность вашей громадской редактору за людьми Грозновой за то, что она подняла такое острое питание, как справление простых провинциальных жихаров. Я сам живу в провинции, отрабатываю зарплату у 150-170 тысяч рублей. Питание до нашего президента. Когда он лишил, что это нормальная зарплата, то я хочу, чтобы он сам хоть одной человек мал такие гроши.
Словы Грозновой. Без провинции нема Беларуси. Только одного я не могу даровать ей. Як могла разумная, эдукованная, белорусский оппозиционный политик пораить белорусской нашей свободе робить передачи по-российску.
К электорату президента. За президентом вы пошли куда-нибудь, не зная сами. Он запретил свободы все, оставив только те каналы, где контролируется все, чтобы люди правды не слыхали. Но он придет, тот правый суд. Всех соучастников найдут и привлекут их всех к ответу.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Мінску 18:30. У празкай студыі Свабоды далей Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. На паседжанні Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Актывіст партыі БНФ Рана Квячорка стаў адзіным са 150 абітурыентаў, якога камісія БДУ пасля прафесійна-псіхалагічнай гутаркі прызнала непрыдатным да журналістыкі. 28 дзён працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі і недзяржаўных медыяў. У Мінску пра намеры далучыцца да галадоўкі заявілі праваабаронца Алег Воўчак і актывіст Павел Вінаградаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнама наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідэраў. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларысы Геніюш. Паэтка не прыняла грамадзянства СССР і да канца дзён лішыла сябе грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускія банкі дазволена правяраць не толькі айчынным, але і замежным аўдытарам. Мінская гарадская пракуратура яшчэ на 3 месяцы працягнула крымінальную справу пра знікненне былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Захарэнкі. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі пагражае палітычнай ізаляцыяй прыхільнікам радыкальнага шыіцкага лідара Мактады ас-Садра, пакуль не будзе распушчаная створана ім узброеная групоўка армія Махді. Паводле прадстаўніка ас-Садра, шыіцкі лідар будзе кансультавацца ў гэтым пытанні з рэлігійнымі лідарамі. У Парыжы некалькі разоў была прыпынена эстафета алімпійскага агню. Натоўп удзельнікаў пратэстаў супраць парушэння правоў чалавека ў Тыбеце перашкодзіў руху удзельнікаў эстафеты. Паходню з алімпійскім агнём давялося гасіць і змяшчаць у спецыяльны аўтобус. Дзяржаўная дума Расіі 8 траўня разгледзіць пытанне аб зацвярджэнні Владзіміра Пуціна на пасадзе прэм'ер-міністра. Улады Афганістану расследуюць інфармацыю пра гібель мірных жыхароў падчас аперацыі афганскіх і амерыканскіх войскаў. Губернатар правінцыі Нурыстан заявіў пра гібель 33 чалавек, у тым ліку дзяцей і жанчын. У Зімбабве перанесена на аўторак абвяшчэнне судовага рашэння паводле хадайніцтва апазіцыі, якая патрабуе неадкладна апублікаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 29 сакавіка. У Марокко ў горадзе Кінітра з турмы ўцяклі 9 ісламістаў, асуджаных паводле абвінавачанняў датычнасці да тэракта ў Касабланцы ў 2003 годзе, ахвярамі якіх сталі 45 чалавек. У Еўразвязі ад сёння можна карыстацца мабільнымі тэлефонамі ў часе авіяпералётаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што аб'яднаная Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Мартіновіч, Немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Коли распачаўся дыпламатычны канфлікт Менску з Вашынгтонам, дык многім здавалася, што Александр Лукашэнка спрабуе згуляць на супярэчнасцях паміж ЗША і Еўразвязам, варагуючы з аднымі і наладжваючы адносіны з іншымі. Мы памятаем, што заява пра тое, што пасол ЗША павінна пакінуць Менск, адбылася менавіта ў той дзень, калі ў Брусэлі Беларусь падпісвала дамову з Еўразвязам аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ну вось я хачу нагадаць, што Лукашэнка асабіста вёў перамовы з паслом Нямеччыны ў Менску. Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустракаўся ў Берліне з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Шасцёра палітвязня ўсё ж такі выйшлі на волю, і здавалася, што вось-вось нейкая здзелка паміж Беларусю і менавіта Еўропа і Еўразвяза можа адбыцца. І вось раптам на мінулым тыдні брутальны разгон маніфестацыі на 90-ю гадавіну БНР і масавыя ператрусы ў офісах замежных тэлерадыёканалаў і ў кватэрах іх карэспандэнтаў. Ну, тут ужо нават самыя вялікія еўрапейскія прыхільнікі дыялогу з Менскам разводзяць рукамі. Ну, кажуць, ну што тут зробіш, ну не хочуць людзі, а дакладней адзін чалавек, датрымлівацца хоць якой прыстойнасці. МЗС Нямеччыны, вось пасля тых падзеяў, які я пералічыў, выступіла з рэдкай для яго заявай, што Берлін і Вашынгтон датрымліваюцца адзінай палітыкі адносна Беларусі. І вось на гэтым тыдні новае абвастрэнне, чарговы раунд дыпламатычнай вайны з Амерыкай, новае патрабаванне аб скарачэнні персаналу пасольства. Цяпер ужо да 7 чалавек. Вось на ваш погляд, якой палітычнай лёгікай кіруецца Менск, робячы такія крокі? Чаго і якім чынам ён збіраецца дамагчыся? Віктар, як вы мяркуеце?
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая клановая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы перамогі, у той групе, якая была на плошчы перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група нелібіральная, та, якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд, абумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Марцін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна пагадзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэтыя моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў, гэта гуляць на палітычным полі, і тут, мені здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класічны для Беларусі трохкутнік, гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць з Расіяй. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязу дамовіліся больш ці менш на гэты 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога, там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітв'язняў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога варыянту, на які шмат хто пачаў ўжо разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта мая краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут правесці. І мне здаецца, рэакцыі ў развязе паказваюць, што ў развязе да такога не былі гатовыя. Там чакалі насамрэч таксама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне. Усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы вядзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрач другому, і другі зрабіў наступны крок. Але Лукашэнка, ён не гуляе па такіх правілах, і зараз, мне здаецца, мы назіраем у развязы поўную пераблытанне, не ведаюць, што рабіць.
Фёдар Лук'янаў, а якую логіку бачыце вы ў гэтым раптоўным павароце беларускай палітыкі?
Я не очень понимаю логікі. Я не исключаю, што, возможно, вот эта цепочка действий основана и связана изначально каким-то ошибочным расчетом президента Лукашенко, потому что если он действительно полагал, что Беларусь способна вот разыгрывать такие игры, то есть плохая Америка, хорошая Европа, и вот, значит, мы одних прижмем, других, наоборот, стимулируем как-то, мне кажется, он просто неадекватно оценивает ситуацию. Отчасти подобную политику могла бы проводить Россия, будучи страной, к которой можно относиться как угодно, но которую невозможно игнорировать, просто она слишком важна для всех. Надо сказать, что Россия, когда и пытается играть между Европой и США, делает это крайне осторожно. Александр Григорьевич, во-первых, сильно переоценивает значимость Беларуси. То есть никто не будет вступать в сложные хитрые интриги, особенно когда это касается отношений между столь тесными союзниками, как США и Европа, ради Беларуси. При всем уважении к этому государству, но оно не настолько важно, чтобы вот ради него разыгрывать подобные комбинации. Возможно, просто поняв, что не получается вот этот замысел, если таковой был, Лукашенко, так сказать, ну, расстроился, обиделся, что ли. И вот результат, ну, как бы такой эмоциональная реакция на неудавшуюся комбинацию. Я вот могу только так это объяснить.
На хвилях свободы пражский акцент. Мы вернемся до темы передачи про схвилину. Покуль же нагадаю темы дня. Рада Европейского Звязу подолжила еще на год визовые санкции в отношениях до шерогу белорусских чиновников. 28 дней протягивается эстафетная голодовка за вызволение Александра Козулина и спынение репрессий супроть демократичных активистов и недержавных медиев. Александр Лукашенко запросил президента Вьетнаму наведать Беларусь. Сегодня у Ханое отбылась встреча двух лидеров. Менская городская прокуратура еще на 3 месяцы подолжила криминальную справу с факту зникнения былого министра внутренних справ Юрия Захаренки. Белорусские банки дозволено проверять не только айчинным, але и замежным аудиторам. Сегодня 25 годов с дня смерти Ларисы Ениюш. Поэтка не приняла громадянство СССР и до конца дён лечила себе громадянкою Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до темы пражского акценту. Политичные заморозки в Беларуси в международном контексте. Тему обмерковывают наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Санкции супроть концерну «Белнафтохим», уведенные США летось, начинают проявляться. Причем начинают проявляться в самых нечаканных сферах, не бы то наупрост с «Белнафтохимом» не связанные. Вот то с Беларуси раптом сыходит компания кредитных карток. То, скажем, компьютерные фирмы белорусские сустракаются за отмовой своих американских партнеров супрацовничать с ними. Ну а вось на гэтым тыдні посол Беларуси в Литве распавел про тяжкости, якія мае в гэтай краіне филиал Белнафтохиму, что усе ведучие банки Литвы адмаўляюцца обслуговывать яго на операции, хотя это вельми выгодно, там амаль 400 миллионов доляров оборот был за минулый год, а вось не хочуть тому, что санкции. И вось старшиня Национального банку Беларуси Петр Прокопович, комментуючи гэтую заяву посла, сказал, что самое небеспечное – это коли до американских санкций долучатся Евразвяз. Мартин, на ваш погляд, насколько это махчимо?
Я лечу вельми маловероятным, что Евразвяз пойдет на некие экономичные санкции. По-перше, мне сдается, что в угле позиция Евразвязу как таковой, как бы отзначит, бывает тяжковато. Это все ж таки, это не прочная структура, которая вырашает питание неким таким простым парадку, а там есть разные зацикавленности разных держав, каждая держава имеет свои региональные зацикавленности. Это на прикладе навык их гандлевых преференций можно было бачить. Конечно, там вырашали под конец, але ну, так само можно задать питание, на кольки это гандлевые преференции наносили урон некий там белорусской экономике. Так само есть там знак питання. Другое, насамрэч, ці зацікаўленыя нават істотныя дзяржавы звязу пайсці на такія крокі, калі ўсё ж такі па-ранішаму значная частка энерганосьбітаў ідзе праз Беларусь, падчас таго, што ўсё ж такі Беларусь гэта лічыцца зонай уплыву Расіі. Ну, гэта не варта таго, насамрэч, зараз па прынцыпу, па дэмакратычных нейкіх прычынах пайсці на канфлікт і несці потым наступствы нават такія вось прадстаўнікі, як Еўрапарламенту, як Элізабет Шрэдер, якая вельмі жорстка выказваецца звычайна ў бок Беларусі, казала, што не хоча Еўразвяз нанесці шкоду беларускаму насельніцтву.
Віктор, ці згодны вы з аналізам Марціна і ці не атрымліваецца сапраўды так? Вось Марцін казаў, што Еўразвяз у дадзеным выпадку такі вялікі буйны гулец у нейкіх трохкутніках, але так высвятляецца, што з такой краіны, як Беларусь, і пернікі такія непэўныя, а бізуноў і нагул нема.
І будзе далучэнне Еўразвязу да санкцій США. Гэтага не адбудзецца. Хутчэй за ўсё, пытанне будзе стаяць пра тыя санкцыі, якія былі прыняты папярэдне. Санкции, я маю на увазе визовые, заборону на уезд для нескольких чиновников. Справа тем, что в этой санкции термин их деяния скончается 10 красовика. Видовочно, что коли они анонсуют на 7 красовика некие новые санкции, огучивание неких санкций, и они просто рыхтуются до того, как сказать, что санкции мы с Беларуси не сдымаем, санкции у рамках международной организации працы мы не сдымаем, преференции не вертаем их и так далее.
Ну и наприканці про еще одного гульца, про якого уже мы все не пригадывали. Сенсацией этого тыдня стала заява российского посла Сурикова, что подвышение с первого красовика цены на газ для Беларуси со 119 до 128 доляров за 1000 кубометров, это опошнее у гэтым годзе. Ну, 128 вельми малая лічба у параўнанні с ценами для усіх інших краінаў. Так вось, як можна зразумець гэты расейскі жэст, гэту заяву, і нагул, у якой ступені сітуацыяй у беларуска-расейскіх адносінах можна патлумачыць і беларуска-амерыканскую дыпламатычную вайну, і чарговыя палітычныя замаразкі ў самой Беларусі. Віктор.
Я магу тут звяртаць увагу на тое, што візіт Зубкова, расейскага прэм'ера, адбыўся акурат напярэдадні вось першых жорсткіх дзеянняў, якія скончылі беларускую адлігу. То уже тады некие эксперты, например, Николай Статкевич, сказали про то, что мы все будем ведать, как будут себе поводить милициянты по выниках визита Зубкова. Коли газ подвысится, так все будет добро. Коли кошт на газ останется таким, как был, так будут лютовать. Газ подвысился, лишь вельми неистотно, и саправды милициянты лютовали, и саправды адліга пачала сканчацца. Можна зрабіць такую спекуляцыю, што, мабыць, Расія па ўласнай ініцыятыве разумее, што зараз у кантэксце вельмі цяжкага перыяду падзела паміж атачэннем Медведзева і атачэннем Пуціна, што ў гэты перыяд Расія лепей ні з кім не сварыцца. Можа быць, сапраўды згуляў яшчэ і той факт, што Беларусь зараз публічна сварыцца з Амерыкай і вось Расіі прыемна было неяк так падтрымаць таго, хто вельмі моцна сварыцца з Амерыкай. Адзінае, пра што можна казаць вельмі дакладна, гэта пра ўзаемасвязь паміж коштам на расійскі газ і ступенню дэмакратыі ў Беларусі. Калі расійскі газ будзе танным, дэмакратыі тут не будзе, таму што ў Беларусі не будзе неабходнасці кантактаваць з Еўропай. Таму лібералы ў атачэнні прэзідэнта не будуць мець добрых нейкіх аргументаў для того, как заполнить его тем, что диалог с Европой потребен. После того, как действует до вересня, как кажут мои российские суразмовцы, будет окончательно зрозумела конфигурация новой российской улады. Новая российская улада звернется до этого питания и начнет подвышать кост на газ. И тут, до речи, слово Сурикова ничто не гарантует, потому что Сурикова снова же не является той персоной, которая принимает решение об тем, треба повышать кошт на газ, не треба.
Мартин, вы згодны с этой, так бы мовить, формулой Мартиновича, что чем выше цена на газ, тем больше свободы у Беларуси? И який ваш отказ на это питание? Вот який уплыв оказывают белорусско-российские отношения на вот этот дивный поворот белорусской внутренней политики, який мы сегодня с вами обмерковываем?
Ну, принципово, конечно, я згодна с Виктором, але я бы не погодился с таким меркованием, что это цена на газ и увогуле поводзіны Росіі могуць развівацца такі бок, што будзе дэмакратызацыя Беларусі у сэнсу рэальнай лібералізацыі палітычнай сістэмы. Мне здаецца, што Росія, яна не зацікаўленая ў дэмакратызаваную Беларусі у сэнсе такой Беларусі, якая ліжаецца да Еўропы. Ёй гэта не цікава, бо яна губляе не толькі палітычнага, кажам, сателіту, так? Але яна яшчэ губляе даволі карыснага эканамічнага партнёру. Гэта рынак збыта, так? Гэта магчымасць актывізацыі капіталу за мяжою. Нават калі Расія пойдзе на паступовае павышэнне цэнаў да рыначнай, паралельна будуць заўжды некія крокі, каб зрабіць для Лукашенко магчымым застацца больш блізкім да Расіі, чым да Еўропы. Значыць, будуць танныя крэдыты, будуць некія іншыя субсідіі. І пад канец, па вялікім рахунку, мне здаецца, што Расіі гэта не карысна, і яна не будзе павесіць сябе так, каб яна згубіла Беларусь. Што тычыцца цяперашняга развіцця коштаў на газ. Ну, таксама для мяне гэта было, шчыра кажучы, нечаканасцю, але я таксама для сябе гэта так тлумачу, як Віктар сказаў, што зараз палітычнай эліце ў Расіі не патрэбна нікія ператрусы, ёй не патрэбныя там нікія публічныя спрэчкі з нікімі нібыта братамі. Гэта насамрэч у такой сітуацыі кансалідацыі новай улады, ну гэта, канешне, новая ўлада, але новая канстэляцыя, яшчэ не зусім зразумела, як нейкія групіроўкі ў Расіі будуць рэагаваць на новага прэзідэнта, як ліпей за ўсё Пуцін сябе будзе весці, якую ролю ён будзе займаць. Так што, пакуль што, мне здаецца, проста Расіі не патрэбны тут нейкія праблемы, так яна будзе проста весці сябе паспакайней. Напрыканцы застанецца такая, на маю думку, такая сітуацыя, што Беларусі карысна, выгадна ў любым выпадку гуляць і з развязам, і з Расіі, і не далучыцца ні да каго. У паліталогіі ёсць тоже такое разуменне таго, што маленькая дзяржава, яна альбо далучаецца, альбо яна павінна займаць нікую нішу. І вось якраз гэта ніша Беларусі, і мне здаецца, Александр Лукашенко ну проста выдатна ў цяперашніх умовах гуляе на гэтым полі. І я бы яшчэ даў яму доўгі тэрмін, бо пакуль што я не бачу такіх моцных падставаў, чаму гэта гульня павінна скончыцца неуспехам.
Действительно, повышение, которое объявлено, оно выглядит более чем гуманным. При том, что цены кругом растут, и Россия всячески напоминает всем своим клиентам, что рынок диктует жесткие законы. Здесь подход, несмотря на недавние конфликты, очень даже такой человеческий. Я думаю, это связано с тем, что Россия при новом президенте будет действовать столь же рационально и прагматически, как и при старом, но стараясь уже быть более, что ли, изощренной. То есть то, что Белоруссии дается привилегированный ценовой статус, безусловно, не может не базироваться на неких ожиданиях России. Я думаю, что вообще курс будет взят на то, чтобы Беларусь постепенно оказывалась в большей зависимости от Москвы, причем именно экономической, поскольку с политической зависимостью, во-первых, это сейчас совершенно непопулярно в Кремле, то есть все понимают, что игра в политику, в дружбу, в союзнические отношения с соседними странами, в общем, ничего не дает, потому что сегодня одно, завтра другое. А вот экономическая зависимость как раз наоборот показал опыт последних лет, когда Россия жестко изменила подход, взвинтила цены и стала занимать просто такие бескомпромиссные позиции. С одной стороны, это, конечно, России популярности и любви не добавило, но с другой показало очень явные пределы как самостоятельности многих стран постсоветского пространства. С другой стороны, проявились пределы способности и готовности Запада, вообще говоря, что-то делать на постсоветском направлении. Одно дело морально поддерживать и абстрактно требовать демократизации, другое дело вступать в жесткое противоборство с Россией, геополитическое противоборство, и брать на себя экономические издержки за страны, которые страдают от российских действий. Вот с последним у Запада оказалось, в общем, очень мало желания. Беларусь в этом смысле тоже пример очень ясный, потому что мы помним недавно относительно там Лукашенко всячески посылал пассы и сигналы в сторону Запада, что вот с русскими стало плохо, и давайте дружить на этой основе. В общем, ни во что это не вылилось. Частью, потому что ценностная база, ну, вообще никак не сочетаема, но отчасти потому, что зачем, собственно говоря, Европе из-за той или иной постсоветской страны идти на лишнее обострение с Россией. Я так предполагаю, что при следующем президенте Россия попытается капитализировать, что ли, вот это понимание многих стран, что все гораздо серьезнее, чем казалось. Капитализировать не только в смысле ужесточения позиции. Как раз ужесточение, есть какой-то предел, после которого оно начинает работать ровно наоборот, то есть уже отталкивать любой ценой. Российская позиция, если она будет более гибкой, нюансированной,
если она в большей степени будет опираться на мягкую силу, то есть не на прямое давление, а на вовлечение в какую-то более гибкую зависимость, как мне кажется, с точки зрения российского руководства, это на этом этапе будет более продуктивно. А насколько удастся с Белоруссией вот чего-то этого добиться, совершенно не факт, потому что Александр Григорьевич Лукашенко за долгие годы взаимодействия с Москвой показал себя человеком настолько изощренным в невыполнении любых обещаний и обязательств, что трудно ожидать, что его таланты сейчас вдруг куда-то денутся. Хотя объективно, мне кажется, его поле для маневра сужается. Экономически Россия все больше осознает свои интересы и готов коридор возможностей теперь уже. А, в общем, с Западом, чем дальше, тем меньше шансов, что с Западом Беларуси удастся чего-то построить новое, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Лукашенко остается.
Вы слухали «Пражский акцент». В нем брали удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вел передачу Юрий Дракохруст.